У нас необычное собрание, оно проходит только раз в месяц, когда мы вспоминаем заповедь Господню, вспоминаем страдания Христа. Мы приходим для того, чтобы участвовать в ней и получать для себя пользу духовную, а иногда и физическую. Бог иногда может, если человек приходит в правильные с ним взаимоотношения, участвует в заповеди Господней, Бог может избавлять нас и даже от немощи. Есть такие случаи, когда человек пришел, и если причина немощи была в его духовном состоянии, человек, готовясь к вечере Господней, он вошел в нужное состояние с Богом, примирился с близкими, то зачастую бывает решена его физическая проблема. И мы подробно можем об этом читать в послании к Коринфянам, и каждый раз мы об этом читаем. Надо еще раз сделать такое замечание, что благодаря проблемам мы имеем благословение. Благодаря проблемам, которые были в Коринфянской церкви, мы имеем сегодня подробное описание многих церковных вопросов. Благодаря неправильному употреблению тех гласолалий, которые были в Коринфянской церкви, мы имеем ясное, четкое учение о том, как надо относиться к различного рода вот таким экстатическим переживаниям, к незнакомым, непонятным языкам. Благодаря проблемам, которые были с единством в Коринфянской церкви, мы имеем ясное и четкое учение апостола Павла о единстве церкви, где он пишет и о духовных дарах в том числе. Благодаря проблемам в Коринфянской церкви с участием в заповеди Господней, мы имеем четкое вот такое евангельское правило, как нам надо в ней участвовать. Я хотел бы еще раз прочитать 1 Коринфянам 11 глава 17 стиха. 1 Коринфянам 11:17. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее, ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». Апостол Павел пишет Коринфянам, обличает и говорит, вы собираетесь на вечерю Господню, но это не значит, вы не достигаете конечной цели. Вы собираетесь для того, чтобы участвовать в этой заповеди, но на самом деле вы не достигаете цели, ради которой вы собрались. Какая же цель? Какие же условия для достойного участия в заповеди Господней? Апостол Павел в этом тексте, до самой конца главы, он приводит три условия достойного участия в вечере Господней. В этом тексте, который дальше идет и который мы читаем иногда только частями его, но если мы рассмотрим весь этот текст, то мы находим три условия достойного участия в вечере Господней. Первое условие – это единство с церковью. Апостол Павел об этом пишет. Вы собираетесь, а между вами разделение. Вы собираетесь и делитесь на различные социальные группы. Богатые, скорее, стараются вкусить свой паёк, который они принесли, потому что люди, приходя на вечерю, раньше не готовили диакона вечерю, а каждый с собой приносил какую-то трапезу. И, собираясь, они совершали вот эти вечери любви, вспоминали о страдании Господа и вкушали. И богатые приносили, конечно, получше куски, подороже куски, повкуснее. И они собирались друг с другом, как-то кучковались, и пока голодьба не подошла, как они считали, с работы, после работы, они старались побыстрее свое съесть. А то придут бедные, рабы приходят, слуги придут, придут какие-то наемные работники, у которых-то, может быть, и ничего не осталось после обеда. И надо будет с ними делиться, они вкушают. Апостол Павел говорит, это неправильно. Вы собираетесь, и эта трапеза должна вас объединять, а не разделять. Поэтому первое условие – это единство с церковью. Это то, о чем заботило, то, что заботило Христа, когда Он собирался с учениками и имел последнюю такую вот подробную с ними встречу до своей смерти. И Он говорит, Иоанна 17:21. Иоанна 17:21. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». Единство учеников – это то, что очень сильно заботило уходящего с земли Иисуса Христа. Это то, что заботило Христа, потому что Он понимал, что если между ними не будет единства, у них не будет силы. Если между ними не будет единства, кровь Христа не может омывать, Иоанн пишет об этом, их очищать от всякого греха. Если между ними не будет единства, то мир не узнает в них Учителя. Мир не узнает в них нас, если они не будут едины в нас. Я имел общение и много общался с одним человеком, который в нашей области, в областном правительстве, был главный чиновник по вопросам религии. И он не считал себя вначале верующим, считал таким вот равноудаленным от всех религий. Но он был прекрасно осведомлен, не знаю, кто ему докладывал, ну, наверное, какие-то службы ему докладывали. И он был прекрасно осведомлен о количестве религиозных направлений, течений, групп, церквей разных, о количестве религий, кто как живет. Он был прекрасно осведомлен, как живут пастора церквей, какие у них молитвенные дома и какие у них частные дома. Он был прекрасно осведомлен. И как-то я с ним общался и стал призывать его к покаянию. Стал призывать его посещать какую-нибудь церковь. А он в ответ для того, чтобы как-то уйти от этой неприятной для него темы, он сказал: «А в какую из всех различных церквей вы мне прикажете пойти, если у нас в области только 42 направления религиозных? Вы в какое меня позовете?» Знаете, Христос так сказал своим ученикам: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою, если вы будете едины, говорит Господь, да будут все едины». Это Его молитва, первосвященническая молитва Отцу. «Как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так да будут они в нас едино, и да уверует мир, что Ты послал Меня». Единство учеников – это залог, чтобы мир уверовал. Единство между христиан – это залог благовестия и евангелизации. Поэтому, когда мы собираемся на вечерю Господню, первое условие достойного участия в заповеди – это единство с церковью. Почему мы и говорим, кто не на замечании, кто не на отлучении, кто в мире со своей церковью, тот имеет право участвовать в заповеди Господней. Бывает, что, знаете, человек-то он хороший, но церковь вся с ним не в мире. Все идут, он идет в ногу, а весь строй идет не в ногу с ним. Бывает такое. И вот тогда Господь говорит: ты не в мире со своей церковью. Это ты недостойно будешь участвовать в заповеди Господней, если ты не часть церкви, если ты не просто формально принадлежишь церкви, если ты духовно и душевно имеешь общение с ней в одном учении, в одном духе. Поэтому единство с церковью – это первое условие для достойного участия в заповеди Господней. Второе условие – это свидетельство о смерти Христа. Каждый раз, когда мы участвуем, пишет апостол Павел, что мы смерть Господню возвещаете. «Ибо я самого Господа принял», 23 стих, «то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарил и преломил, и сказал: примите сие, творите мое воспоминание». И дальше в 25 стихе: «Вы смерть Господню», 26 стихе, «и каждый раз, когда вы едите хлеб сей», 26 стих, «или пьете чашу сию, вы смерть Господню возвещаете». Второе условие, о котором мы говорим, это возвещение или воспоминание о смерти Господней. Не бывает вечери без воспоминания о смерти Господней. Мы вспоминаем кто? Мы вспоминаем когда? Мы вспоминаем, за кого Он умер. Мы вспоминаем, как это происходило. Какие страдания он претерпел? Мы вспоминаем все, что происходило в этот момент на Голгофе или вокруг нее. Поэтому это свидетельство о смерти Христа. Это необходимое условие воспоминания страданий. Мы еще раз смотрим на эту смерть, на эти страдания и понимаем, что Он за меня умер. Он умер за меня. Если человек какой-то, вы знаете, даже вот в человеческом обществе иногда происходит, что кто-то за кого-то умирает. Во время каких-то военных действий или боевых действий, во время того же самого теракта в Беслане, есть много свидетельств, как сотрудники специальных подразделений заслоняли собой буквально от пуль эвакуацию. Одни эвакуировали, одни становились и на себя принимали пули. Ну, надеялись, что некоторые пули попадали в бронежилет. А некоторые пули спасали их. Некоторые пули попадали там в шею, в руки, ноги, ранили их сильно. Только в одном вот этом месте погибло 10 сотрудников. Это никогда такого не было в истории. Чтобы вот сразу, в одном только таком бою погибло сразу 10 сотрудников особых специальных таких войск. Потому что они пошли, рисковали с собой, они не думали о своей безопасности. Вот когда мы думаем о Христе, мы понимаем, что Он занял наше место. Поэтому второе условие для достойного участия – это воспоминание и проповедь о смерти Христа. И третье участие, третье условие для достойного участия в вечере Господней, пишет апостол Павел дальше, это исследование себя. «Посему, кто будет есть хлеб сей, 27 стих, или пить чашу Господню недостойно, тот будет виновен против тела и крови Господней». Да, испытывает же себя человек. И таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. И так далее. Поэтому три есть условия, братья и сестры. Первое условие, как мы говорили, это единство с церковью, пишет Павел здесь в начале. В середине этого текста он пишет о том, что это проповедь о смерти Христа, о пролитии Его крови, за кого, когда, как умер Христос. И третье – это исследование самих себя. Мы приступаем к вечере, и каждый раз мы говорим о том, что, братья и сестры, приготовляйтесь к этому, примиряйтесь с Богом, примиряйтесь с близкими. Мы исследуем, испытываем сами себя. Мы судим сами себя для того, чтобы нас не осудили в церкви, для того, чтобы потом, может быть, нас не осудил великий суд у Бога. Если мы не осудили сами себя, если мы не послушались вразумления, обличения в церкви, то тогда мы отдаемся на суд осуждения с грешниками. Вот почему Господь об этом и говорит, вот почему это важно. Испытываете самих себя, верили вы, самих себя исследуете или не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть, пишет апостол Павел этой же церкви во 2 Коринфянам 13:5. Поэтому это третье условие, чтобы мы себя проверяли. Господи, как я прожил этот месяц? Что было в моей жизни? За что мне надо покаяться? О чем мне надо попросить прощения? С кем мне надо примириться? Потому что вечеря Господня, участие в хлебопреломлении – это ревизия каждый месяц. Как в обычных магазинах, каждый месяц происходит ревизия. Они закрываются для того, чтобы провести ревизию, посмотреть, все ли сходится, те же запасы, которые на прилавках, те средства, которые они получали, потому что невозможно каждый день все это пересчитать. Вот точно так же мы закрываемся от осуждения всех, закрываемся на переучет и судим только себя, проверяем свои мысли, свои поступки, проверяем, в мире мы с кем или не в мире, кого мы обидели, кого мы оскорбили, и мы приготовляемся к этому. Потому что достойное участие в заповеди Господней, вечере Господней, это такая же степень готовности, как готовность к восхищению церкви. Если мы будем регулярно и постоянно достойно участвовать в заповеди Господней, то тогда мы будем более спокойны к тому, что Господь возьмет нас, и мы окажемся восхищены вместе с Господом. церковь Господню. Вот почему Господь нам дал вот эту заповедь. Вот почему апостол Павел написал подробно Коринфянской церкви все это. Где есть, он расписал и объяснил три условия достойного участия в заповеди. Давайте еще раз их напомним. Первое условие – это быть в единстве с церковью. Второе условие – размышлять о страдании Христа, Его смерти. Еще раз переживать, что Он за нас это умер. И третье условие – исследовать себя. Это исследование – судить себя. Это исследование невольно нас приводит к молитве покаяния. Это исследование себя приводит нас к слезам. Мы просим, Господи, прости меня. Мы не говорим о других. Кто как живет, это сейчас не наше вообще дело. Наше дело сегодня перед Господом помолиться и сказать, Господь, меня испытай, меня проверь, меня наставь, меня направь. Мы вчера читали на собрании 140-й псалом, там есть уникальные стихи такие. Господи, пусть наказывает меня праведник, пусть обличает меня праведник. Это лучший елей, который не повредит голове моей. Мы очень трудно относимся к обличениям, братья и сестры. Учителя, кто работает в школе, и учителя сегодня говорят о такой тенденции, которая пошла повально буквально. Эта тенденция, кстати, пришла и в воскресные школы. В школах сегодня учитель не может просто написать, сказать, поругать ребенка и сказать, вызвать родителей, и сказать, ваш ребенок был неправ, потому что он там подрался, он балуется и так далее. Сейчас очень много родителей начинают ругаться в ответ на учителей и защищать своих детей, невзирая на то, что дети виновны. Он мой ребенок, на моего ребенка кто-то нападает, и вот это «я же мать» начинает открывать уста, если так это можно сказать. Вот этот динамик, этот мегафон, и начинает всех вокруг обвинять. К сожалению, это пришло и приходит, начало приходить и даже в церковную среду, в воскресную школу. Пусть Господь нас от этого избавит. Давид молится в 140-м псалме и говорит, Господи, пусть обличает меня праведник, пусть наказывает меня праведник. Это то, что не повредит, это лучший елей для головы моей. Будем это воспринимать Господним разумлением, когда кто-то нам помогает, братья и сестры, избавляться от этого. Если даже чье-то обличение, но оно неправильное, оно не по адресу, возблагодарите за него, Господь. Если кто-то, например, вам скажет, у вас зеленые волосы, как один человек, вы обидитесь на это? Скажите, да нет, они красные. У меня не зеленые волосы, например, красные. Но вы же не обидитесь, потому что так к вам не относится. Если какое-то обличение, ну, неправильное. Вы считаете, что к вам не относится, поблагодарите, что вас это не касается. А если оно вас касается, а вас касается только то обличение, которое реально вас касается. Мы реагируем на то, что цепляет нас на самом деле. Пусть обличает меня праведник. Пусть наказывает меня праведник. Это лучший елей. Господь это делает с помощью лучших праведников. Потому что, если мы не вразумляемся Слову в церкви, Бог нас будет вразумлять через болезни. Если через это не вразумимся, тогда уже, извините, самое большое наказание у Господа, знаете какое? Когда Он перестает наказывать. Это самое большое наказание, когда Он перестает с нами работать. И вот это самое худшее состояние, потому что возврата, похоже, уже не будет. Поэтому три участия, три условия достойного участия в заповеди Господней. Это единство с церковью, это размышление о страданиях Христа и это исследование себя. Поэтому, братья и сестры, с этими мыслями мы сейчас предстанем перед Господом и помолимся о том, чтобы Господь нас недостойных сделал достойно участвующими в заповеди. Аминь.